4. Ужин прошел в теплой, дружественной обстановке. В смысле, все сидят рядом, локоть к локтю и молча жуют, а ноги быстро затекают и скоро отвалятся. Как ни странно, отсутствие застольных разговоров сейчас вполне устраивало Регину. Из головы не шла беседа с великаном Тераучи, а главное — дурацкий гусь в кувшине. И как прикажете его оттуда извлекать? Она даже не заметила, что взяла на ужин, и на вкус внимания не обратила. Кусочки снеди раз за разом шлепались обратно в плошку. Регина, занятая спасением гуся, машинально брала их палочками по новой и совала в рот, иногда промахиваясь. «До полуночи свобода!» — радуясь, возвестила Юсико, едва они вышли из столовой. «Съездим в город?» — Регина взглянула на браслет-татуировку. Половина седьмого. Конец лета, темнеет поздно. Впереди куча времени, да и ночной город хорошо бы посмотреть. Тоненько запеликал сигнал вызова. «Ой, извини, совсем забыла. Это Линда с Гюйсом, мои друзья. Я обещала с ними встретиться после ужина. Давай завтра». «Давай, ну пока». Оставшись одна, Регина поспешила нажать сенсор приема.
«Ри, ты где?»
«Возле столовой.
Давай к центральному входу, мы такси вызвали».
Опасаясь заблудиться, Регина вошла в местный вирт. Скачать карту храмовой территории, зафиксировать свое местоположение, задать режим целеуказания. Теперь в путь по лабиринту здешних тропок.
«Где ты пропадаешь?»
— Линда встретила ее упреками. После горя-спарринга с Аравой Сяконцев младший инспектор службы Т-безопасности жаждала реванша и готова была раздраконить любого, кто подвернется под руку.
«Я уже закисла тебя ждать».
«Извини, Ли, я тебе не гусь, у меня крыльев нету».
«Гусь?
При чем тут гусь?» Глядя на их перепалку, гусь с пониманием хмыкнул.
«Садись в машину, капуха».
На стоянке их ждал компактный аэромоб, похожий на сердитого жука, выкрашенного серебрянкой.
«К зоопарку!» —
скомандовала Линда, забираясь внутрь, и тут же забыла о водителе.
«Ну, рассказывай, он с тобой беседовал?»
«Ага».
«О чем?»
Регина вдруг поняла, что не знает, как ответить на вопрос подруги. «Спрашивал, зачем мне храмовое образование. Про это излагал, про шестерение». Линда кивнула. Похоже, Гюйс успел ее просветить. «Чай мне заваривал».
«Тебе?»
«Мне».
«Вкусный чай?»
«Оригинальный».
«Значит, принял?»
«Не знаю, он ничего не сказал». «Еще не принял», — вмешался Гюйс. «Когда зачислят, старик обязательно скажет. Что он тебе в чай клал?»
«Лепестки, ягодки, корешки, три сорта чаю».
«И все?»
«Маловато».
«Еще веточки какие-то и пыльца».
«Пыльца, это да.
Это вдохновляет. Гордись».
«Особый состав, да? Храмовый секрет?»
Гюйс ухмыльнулся самым наглым образом.
«Секрет. Развлекается старик. Каждому на особицу подбирает. Я так думаю, что от фонаря. Зато потом вся ойкумена сплетничает. Тайный рецепт, дар мастера. Дух возвышает, сознание проясняет, талант активизирует. И для печени полезно, если слуп требляешь. А старик втихаря смеется.
У него чувств юмора штуки три, не меньше. Он у тебя про гуся спрашивал?»
«Да, а откуда?»
«Он у всех про гуся спрашивает».
«Так что, можно не отвечать? Ну, если у всех?»
«Можно. Можно вообще сразу домой лететь. А если хочешь расстаться, ищи ответ».
«Что за гусь?» — заинтересовалась Линда.
Гюйс принялся объяснять. Регина его не слушала. Гусь в кувшине вновь завладел ее мыслями. «Как же его вытащить? Размягчить кувшин кварковым излучателем малой мощности и вывернуть наизнанку? Нет, гусь тогда сдохнет. Это без вариантов». Теорию туннельных переходов на кварковом уровне Регина помнила слабо, но в том, что ни одно существо при кварковой трансформации не выживет, не сомневалась. Был какой-то хитрый фокус в пространственной топологии.
«Прибыли!»
Зоопарк работал круглосуточно. Его окружал такой же игрушечный заборчик, как и территорию храма номер 3. И ворота похожи, только ниже и с турникетом. Сходство неприятно поразило Регину. «Зверей что, тоже после ужина из вольеров выпускают? До полуночи?» Гюйс сунул кредитку в приемную щель, трижды коснулся сенсора и махнул рукой, совсем как дежурный по общежитию. «За мной!»
Защитное поле вольеров было идеально прозрачным. Казалось, зверей ничто не удерживает, и они остаются на обжитых местах лишь в силу привычки. Слева от центральной аллеи, меж скал, обросших лишайником, бродил мантикор. При виде посетителей он злобно оскалился, хлеща себя хвостом по бокам. Вместо кисточки хвост на конце был украшен жалом. Шерсть льва-скорпиона отливала багрянцем, в косматой гриве рдели алые угли. Складывалось впечатление, что мантикор, раз с гривой, значит самец, искупался в свежей крови, и теперь она неравномерно подсыхает на его шкуре. С треском распахнулись перепончатые крылья. Чудовище взмыло метров на 5 и, лихо спланировав, скрылось за нагромождением валунов цвета густой киновари. «Ну да», — оценила Регина, — «тут ему самое место. Есть где укрыться в засаде». Справа на деревьях расселся целый выводок гарпий. Крючковатые клювы, как у грифов-стервятников, нелепо смотрелись на почти человеческих лицах. Вид гарпии имели хмурый, напоминая толпу репортеров, слетевшихся к несостоявшейся сенсации. Почему они не рвутся на свободу? Смирились? На месте вольеров Регине представились ряды кувшинов. В каждом томился гусь-исполин. С защитным полем проще. Выключил, обождал, пока пленник сбежит, включил снова. И зверь свободен, и вольер цел. Есть ли технологии, позволяющие переводить вещество в энергию и обратно, восстанавливая первоначальную структуру? В свое время много шумели о таких разработках, ведущихся на базе трансформации антисов, но потом все заглохло. Не вышло? Засекретили? Использовать РПТ-маневр для разрыва пространственной ткани стенки кувшина? Разогнать до субсвета, чтобы наверняка... Нет, не годится. Если разогнать кувшин, гусь перенесется в другую точку пространства, как и был, в кувшине. А одного гуся внутри кувшина никак не разогнать до субсвета. Пейзаж менялся, словно посетители переходили из одной климатической зоны в другую. Красные скалы, убежище мантикора, сошли на нет, сменились бурым песчаником. Из него остатками волос на бугристой плеши старца торчали редкие колючки. «Василиск пустынный!» — вслух прочла Линда. — Ну и где же он? Гюсь пожал плечами. — Не видите? И я не вижу. Но он там есть. Маскируется. Они проторчали у вольера минут 10 в тщетной надежде, что Василиск себя выдаст. — Ага, держи карман шире. Даже на ментальном уровне Хтон не подавал никаких признаков жизни. То ли мозгов не имел, то ли умело скрывал их от любопытных. — Дурят нас все концы, — заявила наконец Линда. «Вольер-то пустой!» Уходя, Регина краем глаза уловила движение. Песчаник пошел рябью, как озеро под ветром. Она обернулась, но пейзаж вновь застыл. И не понять, вправду что-то шевельнулось или обман зрения. Следующий вольер был огромен. Черные утеса, на уступах борода кедрового стланика. Внизу журчит ручей, а на одной из вершин изваянием застыл дракон! Красавец! Точеная, будто лаковая морда. Аккуратные рожки, шипы гребня, сложенные крылья отливали радугой, напоминая темный перламутр. Дракон глядел вдаль, не обращая внимания на людей. «Мы в разных реальностях», — подумала Регина. «Дело не в том, что он в вольере, а я на свободе. Вольер, свобода, фикции». В университете она целый семестр посещала факультатив, посвященный проблемам эффекта Вейса, иначе говоря, вторичной реальности, открывающейся телепату под шелухой. На факультатив ходили редкие студенты. В основном из тех, кто, сейчас Регина могла признаться себе в этом, был в детстве ушиблен позорным сравнением менталов с недолюдьми-энергетами, или, что еще хуже, помпелианскими рабами. Там и выяснилось, что рабы на космической галере, отдавая кораблю энергию своей свободы, сталкиваются во вторичной реальности с монстрами типа сяконского дракона или мантикора. Бромайны-толкачи, разгоняя грузовой звездолет или питая собой энергоресурс завода, вполне могли встретить под шелухой шестирукого десятиглавца, желающего подзакусить смельчаками. А уж хищная флуктуация континуума виделась им и вовсе кошмаром, не поддающимся описанию. Лекторша в красках расписывала, какими чудовищами населена вторичная реальность для эников-беников. Слушатели охали, и Регина всякий раз искренне радовалась, что судьба миловала ее от таких страстей. Холмы, оливы и ни тени монстра. Однажды она спросила лекторшу, милейшую герцогиню Сенцеменики, почему чудовища преследуют на той стороне только рабов и энергетов. «Мы люди», — ответила та, — «настоящие люди». Регине сразу вспомнилась Рауль Гоффер, но она промолчала. «Мы носители разума, его полномочные представители в любом мире, куда бы мы ни попали. Энергеты же пошли путем эволюции, а не цивилизации. Разум спит в них. А сон разума, студентка Ван Фрассен, как известно, рождает чудовищ. Потолок на 100 метров поднят, чтобы им было где летать. Им? Хтонов, как правило, держат парами». Напротив, иллюстрируя правоту Гюйса, резвилась пара крупных, не меньше кутханского саркастодона, саблезубов. Их ленивая грация завораживала. Гигантские кошки, весом в добрых полтонны каждая, бесшумно скользили в зарослях папоротника, исчезали в желто-зеленой кипени, являлись непонятно откуда, следя друг за другом. Под шкурами, испещренными черно-рыжими подпалинами, перекатывались могучие мускулы. «Знаменитая химера Сяко», — Гюйс указал на саблезубов. «Единственные», — вспомнила Регина, — «полиморфы, известные науке ойкумены. Три двойных спирали ДНК. У каждой химеры три ипостаси — кошка, ящер и газел, антилопа. Конкретика ипостасей варьируется. Смелодон, престозух, куду. Тигр, горгонопс, лошадиная антилопа. Лев, дромеозавр, нильгау. Идеальная приспособляемость к среде обитания. Химера с острова Кайдо», — зажглась надпись, реагируя на людей, задержавшихся у вольера. «Ипостаси. Махайрод, тератозавр, канна». «Фильмы, справочники», — думала Регина, не трогаясь с места. «В детстве, по ходу с отцом в зоопарк, я знаю, как выглядят химеры, и все равно вглядываюсь в них, словно надеясь высмотреть, что признаки других ипостасей».
«Вам до сих пор непонятно слово «шестеренка»? Каждый из нас сам себе операционная бригада, коллектив субличностей с разными специализациями. В обычной жизни это никак не проявляется».
Химеры рыча скрылись в дебрях папоротника.
«Сезон спаривания»,
— Гюйс мечтательно улыбнулся.
«Ах, милые мои крошки,
занозы моего сердца! Знаете ли вы, что это за чудо, любовь химер? Ведь им для зачатия потомства нужно сойтись во всех трех ипостасях». «Вряд ли это, — хмыкнула Линда, — доставляет химерам особые неудобства». В подтверждение ее слов зоопарк накрыло торжествующим ревом. «Как сказать, девочка? К примеру, похолодало на дворе, и ящер уже ни на что не способен. Мы, мужчины, такие хрупкие натуры». «Поэтому гон у химер происходит летом», — сообразила Регина.
«Верно. Ну все, это надолго. Идем, покажу вам кое-что».
5. Зажглись фонари, солнышки гусята в кувшинчиках из стекла. В их свете плексаноловый купол казался золотым. Сделай шаг в сторону, и он уже пылает гигантским костром, как маковка ушедшего под землю собора. Еще шаг. Угол преломления меняется, и тебя накрывает вечерняя тень. Чудо закончилось. Обычный купол, каких Регина видела-перевидела. Внутри может располагаться что угодно, от ресторана до спорткомплекса.
«Ой, какой очаровашка!»
Линда намертво прилипла к первому же вольерчику. Там боролись, кувыркались два пушистых котенка.
«Отлично приручаются», — заметил служитель, взявший на себя роль экскурсовода. «Очень верные. И живут долго».
«Карликовая химера из провинции Оритака», — гласила табличка. «Ипостасия. Дымчатый леопард. Ставрикозавр Джейран. Максимальный вес до 30 килограммов». Гюйс привел девушек в питомник.
«Тут у нас молодожены. Медовый месяц, брачная ночь».
Соседний вольер был затемнен.
«Проницаемость звука отключена. Пусть ящерки порадуются. Если хотите, я могу вывести картинку на внешний монитор».
«Тьфу, дурак!» — молча возмутилась Регина. «Все испортил. Подглядывать за новобрачными.
Мало им того, что в храме никуда не спрячешься. Как на ладони, в общежитии, в столовой, в душевой. Спасибо, не нужно. В третьем вольере буянила целая ватага ящерят. Они скакали, силясь достать висящие над ними куски мяса. Ящерята были мелкие, сантиметров 40 в длину, но прыгучие на диво. Отталкиваясь хвостами и задними лапами, они взлетали метра на 2 и повисали на добыче, вцепившись в мясо зубами. Начинался маятник, болтанка туда-сюда. Оторвав вожделенный кусок, ящерята смешно шлепались на пол.
«Им нужно много двигаться», — пояснил служитель. «Прыжки развивают мускулатуру и охотничьи инстинкты».
«А это кто рядом?»
«Это никто. Совсем уже скоро никто. Увы».
В следующем вольере лежал одинокий козленок. Регина шагнула ближе, присела на корточки. Козленок, темно-рыжий, с белыми чулочками, безразлично посмотрел на нее и отвернулся. «Что с тобой, малыш?»
«Пойдемте дальше», —
служитель вдруг стал разговорчив сверх всякой меры.
«Если вам понравится кто-то из наших питомцев, вы сможете его приобрести за умеренную плату. Карликовых химер разрешено держать в качестве домашних животных на большинстве планет Ойкумены».
«Что с ним?»
«Простите, это моя вина. Я забыл затемнить вольер».
«Я спрашиваю, что с ним?» Служитель развел руками.
«Не жилец. Смотрите сами».
Он тронул панель управления вольером. Из пола бесшумно выехал лоток кормушки, доверху наполненный капустными листьями. Свежая, хрустящая капуста выглядела аппетитно даже для человека. Козленок же отпрянул в испуге, словно еда значила для него что-то неприятное. Но вскоре, повинуясь чувству голода, потянулся к капусте. Сунул морду в кормушку, прихватил зубами ближайший лист, громко зачавкал. Почти сразу по телу малыша прошла волна дрожи. Козленок жалобно заблеял и шарахнулся прочь от кормушки. Шкура его вспухла упругими буграми. Шерсть сменила цвет на серо-зеленый с металлическим отливом, превращаясь в чешую. Шея вытянулась, морда сделалась узкой, меж заострившихся клыков мелькнул раздвоенный язык змеи. Регина впервые видела, как химера меняет облик. Маленький ящер, голенастый, тощий, похожий на страусенка, с трудом поднялся на задние лапы. Приплюснутая головка дрожала, как у глубокого старца. Подергивался узкий хлыстик хвоста. Передние лапы, вооруженные страшными когтями, ящерок прижимал к груди. Спотыкаясь, он обошел вольер, вернулся к капусте и с разочарованием зашипел.
«И так каждый раз. Иногда чудом удается покормить беднягу».
«А если ему мясо дать?»
«То же самое. Ухватит кусочек, меняет ипостась на травоядную».
«Его надо лечить?»
«У нас отличный ветеринар. Он трижды осматривал эту химерку, сделал все необходимые анализы. Детеныш здоров, наверное, генетический дефект. Еда как стимул метаморфозы, делающий невозможным дальнейшее принятие пищи. Прошу вас, следуйте за мной. Я покажу вам замечательный выводок. Они сейчас в кошачьей ипостаси. Таких гепардов вы не увидите нигде, кроме как у нас».
Контрапункт. Регина ван Фрасен по прозвищу Химера. Из дневников. «Ответь мне, зачем я нужна, если вы бегуны? Зачем я мешаю вам жить, если шансы равны? Зачем я брожу, словно тень от стены до стены? Зачем протираю штаны на теплой скамье подсудимых? Зачем нам встречаться на зябком пороге души? Зачем нам чеканить монеты ценнее, чем гроши? Зачем спотыкаться, бежать, торопиться, спешить, когда и в грозе, и в тиши все тропы неисповедимы? Кому интересен мой жребий, мой век, мои терки с судьбой? Ты помнишь пророка, который немой и рябой? Он был моим братом, он джазовый вился трубой, он в скалах ревущий прибой, я фарш в сдобном тесте. Возьми меня, брат, я от корки до корки твоя, дай мне отдохнуть на траве у бродяги ручья. Я в душу твою заползу, как слепая змея. Я внял монологу ее. Отныне мы вместе».
Из сборника «Сирень» Вениамина Золотого.